Рей Бредбері. Улыбка. На главной площади очередь установилась еще в 5 часов, когда за выбеленными инеем полями пели далекие петухи и нигде не было огней. Тогда вокруг среди разбитых зданий клочьями висел туман, но теперь в 7 утра рассвело, и он начал таять. Вдоль дороги подвое-потрое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день. Мальчишка стоял сразу за 2 мужчинами, которые громко разговаривали между собой. И в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче. Мальчишка притопывал на месте и дул на свои красные, в цыпках, руки, поглядывая то на грязную из грубой мешковины одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди. «Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань?» – сказал человек за его спиной. «Это мое место, я тут очередь занял», – ответил мальчик. «Бежал бы ты, мальчик, отсюда, уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк». «Оставь в покое, парня», – вмешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди.
«Эй, я же пошутил!»
Задний положил руку на голову мальчишки. Мальчик угрюмо стряхнул ее.
«Просто подумал, чудно это. Ребенок, такая рань, а он не спит».
«Этот парень знает толк в искусстве, ясно?» Сказал заступник. Его фамилия была Григсби. «Тебя как звать-то, малец?»
«Том».
«Наш Том. Уж он плюнет, что надо, в самую точку. Верно, Том?»
«Точно!»
«Точно!» Смех покатился по шеренге людей. Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда, Том увидел маленький жаркий костер и бурлящее варево в ржавой кастрюле. Это был не настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка – согреть желудок. Но мало кто покупал, мало кому это было по карману. Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной.
«Говорят, она улыбается», – сказал мальчик.
«Ага, улыбается», – ответил Григсби.
«Говорят, она сделана из краски и холста».
«Точно. Потому-то и сдается мне, что она не подлинная. Та настоящая, я слышал, была на доске нарисована в незапамятные времена».
«Говорят, ей 400 лет».
«Если не больше. Коль уж на то пошло, никому не известно, какой сейчас год».
«2061».
«Верно. Так говорят, парень. Говорят».
«Брешут.
А может, 3000-й или 5000-й? Почем мы можем знать? Сколько времени одна сплошная катавасия была? И досталось нам тогда. И достались нам только рожки да ножки». Они шаркали ногами, медленно продвигаясь вперед по холодным камням мостовой.
«Скоро мы ее увидим», — уныло протянул Том.
«Еще несколько минут, не больше». Они огородили ее, повесили на 4 латунных столбика бархатную веревку. Все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней. Они запретили бросать в нее камни.
«Ладно, сэр».
Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло. И мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы.
«А зачем мы все тут собрались?» – спросил, подумав Том. «Почему мы должны плевать?»
Григсби и не взглянул на него. Он смотрел на солнце, соображая, который час.
«Том, причин уйма».
Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было, за несуществующей сигаретой. Том видел это движение 1 000 000 раз. «Тут все дело в ненависти. Ненависти ко всему, что связано с прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния?»
Города – груды развалин, дороги от бомбежек, словно пила, вверх-вниз. Поля по ночам светятся, радиоактивные. Вот и скажи, Том, что это, если не последняя подлость?
Да, сэр, конечно.
То-то и оно. Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломало. Так уж он устроен. Неразумно, может быть, но такова человеческая природа.
«А есть хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели?» – сказал Том.
«Во-во! А все это орава идиотов, которая заправляла миром в прошлом. Вот и стоим здесь с самого утра, кишки подвело. Стучим от холода зубами. Новые троглодиты. Не покурить, не выпить. Никакой тебе утехи, кроме этих наших праздников, Том. Наших праздников».
Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все смеялись, точно пьяные. А праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город последний автомобиль, потом бросили жребий, и счастливчики могли по одному разу долбануть машину кувалдой.
«Помню ли я, Том? Помню ли?
Да ведь я же разбил переднее стекло».
«Стекло, слышишь?
Господи, звук-то какой был! Прелесть! Трах!» Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками.
Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать.
Эх, и лихо же он это сработал, прям мастерски. Пам!
«Но лучше всего, — продолжал вспоминать Григсби, — было в тот раз, когда громили завод, который еще пытался выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку. А потом нашли типографию и склад боеприпасов и взорвали их вместе. Представляешь себе, Том?»
Том подумал. «Ага».
Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух. Что-то копошилось среди обломков зданий.
«Сэр, это больше никогда не вернется?»
«Что, цивилизация? А кому она нужна? Во всяком случае, не мне». «А я так готов ее терпеть», — сказал один из очереди. «Не все, конечно, но были в ней свои хорошие стороны».
«Чё зря болтать-то?» — крикнул Григсби. «Все равно впустую».
Упорствовал один из очереди. «Не торопитесь. Вот увидите, еще появится башковитый человек, который ее подлатает. Попомните мои слова. Человек с душой».
«Не будет этого», — сказал Григсби.
«А я говорю, появится. Человек, у которого душа лежит красивому. Он вернет нам не старую, а, так сказать, ограниченную цивилизацию. Такую, чтобы мы могли жить мирно».
«Угу, не успеешь и глазом моргнуть, как опять война».
«Почему же? Может, на этот раз все будет иначе».
Наконец, и они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой, держа в руке листок бумаги. Огороженное пространство было в самом центре площади. Том, Григсби и все остальные, копя слюну, подвигались вперед. Шли, изготовившись, предвкушая, с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось часто-часто, и земля жгла его босые пятки.
«Ну, Том, сейчас наша очередь. Не зевай!»
По углам огороженной площадки стояло четверо полицейских. Четверо мужчин с желтым шнурком на запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней.
«И это для того, — уже напоследок объяснил Григсби, — чтобы каждому досталось плюнуть по роску. Понял, Том?»
«Ну, давай!» Том замер перед картиной, глядя на нее.
«Ну, плюй же!»
У мальчишки пересохло во рту.
«Том, давай, живее!»
«Но...» — медленно произнес Том. «Она же
красивая.
Ладно, я плюну за тебя. Плевок Гризби блеснул в лучах солнца.
Женщина на картине улыбалась таинственно печально, и Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце, а в ушах будто звучала музыка. «Она красивая», — повторил он.
«Иди уж, пока полиция... Внимание!»
Очередь притихла. Только что они бронили Тома, стал как пень, а теперь все повернулись к верховому.
«А как ее звать, сэр?» – тихо спросил Том.
«Картину-то? Кажется, Мона Лиза. Точно, Мона Лиза».
«Слушайте объявление», – сказал верховой. «Власти постановили, что сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении».
Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста. Полицейские бросились на утек. Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь разбитую раму. Слепо подражая остальным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящегося холста, дернул и упал, а толчки и пинки вышибли его из толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи сживали кусок холста, а мужчины разламывали раму, поддавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие-мелкие клочья. Один Том стоял притихший в стороне от этой свистопляски. Он глянул на свою руку. Она судорожно притиснула к груди кусок холста, пряча его.
«Эй, Том, ты что же?» – крикнул Гризби.
Не говоря ни слова, всхлипывая, Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу, через поле, через мелкую речушку, он бежал и бежал, не оглядываясь, и сжатая в кулак рука была спрятана под куртку. На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал через нее. В 9 часов он был у разбитого здания фермы. За ней, в том, что осталось от силосной башни, под навесом его встретили звуки, которые сказали ему, что семья спит. Спит мать, отец, брат. Тихонько, молча он скользнул в узкую дверь и лег, часто дыша.
«Том!»
– раздался во мраке голос матери.
«Да».
«Где ты болтался?» – рявкнул отец. «Погоди, вот я тебе утром всыплю».
Кто-то пнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на их огороде. «Ложись!» – негромко прикрикнула на него мать. Еще пинок. Том дышал уже ровнее. Кругом царила тишина. Рука его была плотно-плотно прижата к груди. Полчаса лежал он так, зажмурив глаза. Потом ощутил что-то. Холодный белый свет. Высоко в небе плыла луна, и маленький квадратик света полз по телу Тома. Только теперь его рука ослабила хватку. Тихо, осторожно, прислушиваясь к движению спящих, Том поднял ее. Он помедлил, глубоко-глубоко вздохнул, потом, весь ожидание, разжал пальцы и разгладил клочок закрашенного холста. Мир спал, освещенный луной. А на его ладони лежала улыбка. Он смотрел на нее в белом свете, который падал с полуночного неба, и тихо повторял про себя снова и снова. «Улыбка! Чудесная улыбка!» Час спустя он все еще видел ее, даже после того, как осторожно сложил ее и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним улыбка. ласковая, добрая. Она была там и тогда, когда он уснул, а мир был объят безмолвием, и луна плыла в холодном небе. Сперва вверх, потом вниз, навстречу утру.